Ну что же, а сегодня последняя встреча в этом учебном году, так скажем. И, конечно, разговор о том, что есть самого радостного в христианстве, Христовом воскресенье. Вы знаете, это просто один из главных пунктов, отличающих православное ощущение Евангелия от, скажем, западно-христианского. Для православных особенно дороги слова апостола Петра: «Мы спасены воскресением Иисуса Христа». А западный христианин скажет обратно, скажет: «Мы смертью Иисуса Христа спасены». И вот поэтому очень часто в протестантской литературе приходится встречать утверждение типа того, что Христос родился для того, чтобы умереть. Это православное ощущение, скорее всего, иначе. Христос родился для того, чтобы воскреснуть, для того, чтобы преодолеть смерть. В конце концов, как писал патриарх Сергий Страгородский, смерть, как известно, есть следствие греха. И следствие не может устранить причину, от которой происходит. Если смерть порождена грехом, то смерть Христа не может устранить человеческий грех. Спасаемся мы, конечно, вот тем, что жизнь оказалась сильнее смерти. И вот это ощущение, это специфически православие, вот сейчас появляются и у западных авторов, и вот с несколькими такими людьми мне доводилось встречаться, и с текстом, в которых как раз вот скажут такое понимание, что если происходит, скажем, межхристианское собрание и затрагивается тема о Пасхе, то обычно тему Пасхи дают развитие, обосновать именно православному участнику, потому что вообще православие — это есть класс религии Пасхи. Я бы даже сказал иначе, что пасхальная седмица, это те, к сожалению, редкие дни, чуть ли не единственные дни в году, когда православные прихожане соответствуют своему собственному названию. Ведь слово православие — слово очень радостное, правильное славление Господа, верное прославление Христа. Это очень радостное слово. И очень жаль, что это радости на наших лицах, на наших храмах, к сожалению, недостаточно. Бывает не десятый праздник, на всеночную зайдешь, посмотришь, или оглянешься с ней по сторонам, вот идешь с хождением по храму, на полиэлее, когда поют вообще, вот, хвалите имя Господне, а в лице посмотришь, да, там как-то, вот есть такое деление, опять недавно, читал какую-то протестантскую книжку, по-моему, и там как раз был такой своеобразный термин. Он говорит: есть конфессии христианские радостные, есть грустные. Вот, к сожалению, мы грустны не только в период Великого Поста, православные слишком часто бывают грустны и вне постовые периоды, даже вне праздников. Но правда, что у нас эта седмица все равно перебарывается, и радость, вот, она жива, она ощутима. И это особенно такой детский праздник. Вот в эти дни, на этот святой седмице, я бы рекомендовал походить на вечернюю службу в монастыри. Обычно в монастырях, в Москве собираются огромное число всякой мелочи такой православной. И вот у детишек использовано право хулиганить в храме в эти дни. Потому что обычные дни на них тыкают, говорят: не шепчись, не ходи, стой. А здесь, во-первых, официально впервые заявляется в пасхальном каноне: Пасху празднуем веселыми ногами. Да, то есть совершенно каноническое обоснование побегать по храму. Вот. Во-вторых, полное право ребенок имеет покричать от всей души. Вот. Поэтому как они стоят, если они стоят поближе там, к иконостасу, там вон и пробираются. И каждый, кто выходит там ходить, а там постоянно происходит хождение на пасхальном каноне, священник или диакон ходит. Вот. И обращается ко всем: Христос воскресе, и уж тут можно вот от всей души сказать, что ты по этому поводу думаешь, и они прикрывают хор, и такой рев стоит в храме, очень радостный. Вот. Так что вот там, где есть при храмах такие мощные детские школы, или вот в монастыри, обычно детишки так воспитаются в эти дни, походите, это будет замечательно. Для тех, кто, может быть, еще не знает, я напомню, что пасхальная служба, которая была ночью, она повторяется каждый день на этой неделе. Не только уже не по ночам, а с утра, скажем. Каждое утро бывает крестный ход, ну, где-то получается от 10 до 11 утра, в зависимости от того, когда в храме начинается служба. Вот. И каждый вечер поется пасхальная заутренняя, которым вот, ночью совершаются тоже на Пасху. Вот все совершается точно так же. Ну, может быть, опять же, обычные храмы не в состоянии позволить себе, чтобы такой же хор раз пасхальную ночь пел бы. Но в монастырях это почти незаметно, потому что там хор свой братский постоянный, поэтому там даже просто и качество звучания, и радостность, и сила звучания, она не ослабевает всю эту неделю. Так что вот, пожалуйста, и напитайте свою душу радостью, чтобы на весь год оставшийся хватило. Ну, а что мы, собственно, празднуем? Празднуем события воскресения Христа. По правде говоря, у меня язык не поворачивается назвать его чем-то очень уж чудесным. Потому что, ну, Бог восстал из ада. Было бы странно, если бы он там остался, я бы так сказал. А то, что он восстал из ада, в этом как-то вот такое сверхчудо даже усмотреть трудно. Христос при жизни своей нескольких людей воскресил. А то, что он сам воскрес и спустил себя самого, ну, это совсем естественно. Неестественно было бы что-то другое. То есть это православное ощущение, праздник Пасхи – это не воспоминание некого события, происшедшего с неким персонажем всемирной истории. Это не нечто, что произошло 2000 лет назад, и мы вот так смотрим, как на некую диковинку, и удивляемся. О, надо же! Его и гвоздиками проколотили, и в землю закопали, и камушком привалили, а он все равно вышел. Вот. Нет, мы не удивляемся вот тому, что тогда произошло вот как нечто такое вот экзотическое. Православное ощущение Пасхи совершенно другое. Это произошло с нами. Не просто с Христом, а с нами. Вот, по-моему, у Иоанна Златоуста есть такой вид на крик сердца. Он говорит так: Господи, ты трех мертвецов воскресил. Ну, действительно, Лавр, дочь Иаира и сын Вдовицы. Вот три случая воскрешения людей есть в Евангелии. И Златоуст говорит: Господи, ты трех людей, трех мертвецов воскресил. Пусть я буду четвертым. Вот в этом как раз мы ощущаем, что воскресение Христа имеет отношение к нам. Оно связано с нами. Это важнейшее событие в нашей биографии происшедшее. И вот очень важно отметить, что в русской, вообще в православной церкви, нет иконы воскресения Христа. Есть икона Рождества, Преображения. Есть икона зачатия Пресвятой Богородицы. Видите, какие моменты даже церковь на икону переносит и освящает. Да. А вот икона воскресения Христова нет. Вот то, что очень часто сегодня мы видим в наших храмах, лилипографии, альбомчики, Христос в белых одеждах, вылетающий из гроба, с Христом в руках, с неким знаменем. Это католическая иконография, которая уже где-то в веке 18-м к нам пришла. А в православной традиции нет иконы воскресения. Есть две иконографии, которые связаны с Пасхой. Одна – это просто жест человеческого изумления. Эта икона называется «Жены мироносицы у гроба». Пустой гроб, пустые пелены лежат, Христа на этой иконе. И жены мироносицы в недоумении, стоящие у этого гроба. Вот это некое человеческое растерянность перед тайной происшествием. Вот есть такая икона. И есть другая икона, которая, вот, собственно, является самочной, праздничной пасхальной, которая сейчас лежит на аналогах праздничных пасхов наших храмов. Вот только икона эта странная. Икона эта изображает сошествие Христа в ад. События не воскресного дня, а события Великой Субботы изображаются на этой иконе. Христос не всходит в ад. Душою своей, от поброви плотски, в ад же, за душою, яко Бог. За душою не всходит в ад. И там очень важные детальки. Христос простирает руки свои двум людям, которые стоят справа и слева от Него. Это Адам и Ева. И вот на многих древнерусских иконах удивительно есть такая особенность. Рука Адама, которую держит в своей деснице Спаситель, это рука вялая, обвякшая, вот так обвисшая. В Адаме нет силы, он не может сам выскочить из этой могилы. Но вот это последнее воздыхание, находит его пастырь и вытаскивает его оттуда. А Ева так она даже и не решается прикоснуться к Христу. На многих иконах, именно вот в этом сюжете, руки Евы спрятаны под одеждой, под верхней одеждой, обвернутой одеждой. И она даже если протянет к Христу, то не обнаженные, а под одеждой. Вот, с одной стороны, это деталь чисто такого византийского ритуала. присутствии императора женщины при византийском дворе должны были прятать руки под одеждой. Здесь царь царей предстает про матери рода человеческого, и понятно, что это восприятие византийских иконописцев, она должна с максимальным пиететом отнестись к нему. С другой стороны, здесь, конечно, одни не просто этикетные какие-то вещи, а здесь и богословский смысл. Ведь сам символ одежды в Библии чрезвычайно многозначен. Вот, пожалуй, все возможные смыслы почти, они обыгрываются, по-моему, в тропарике предправствования крещения Господня. Там, я сейчас по-славянски не вспомню весь текст, но переводю, смысл у него такой, что вы веселися, Адам, с праматерью, не крыто себе, то есть не скрывайтесь. Почему? Потому что сейчас обнажается одежда, чтобы креститься. Да, Христос разоблачает, чтобы войти в Иордан. Христос снимает с себя одежду, чтобы войти в Иордан. Почему? Потому что, и дальше раскрывается смысл в этом тропаре такой. Человек согрешил и тем самым был разоблачен. Он лишился светоносной, светотканой одежды благодати Божьей, которой был одет изначально. Он стал наг, и увидели люди, что они наги, первое следствие падения. И им были даны кожаные ризы. Такое правило некоторых святых отцов, такая тяжкая материальность, такая тяжкая платяность. И вот теперь, чтобы спасти людей от этого поругания наготы, от поругания бесславия, теперь сам Бог облачает себя в одежду тела человеческого. Слово становится плотью. Принимает на себя облачение человеческого тела. Послание к апостолам евреям, послание апостола Павла к евреям. Тело Христа называется завесой. Завеса плоти, скрывающая божественную природу Спасителя. И вот теперь при крещении Спаситель снимает обычную руками сделанную человеческую одежду, чтобы креститься в Иордане и через свое смирение, послушание и любовный подвиг вернуть тем самым людям первозданную одежду, которой они лишились в раю. Есть такая очень сложная игра, взаимоприкличка множества библейских символов, которые, в частности, если мы сегодня уж об иконах немножко говорим, она сказывается и на иконе Благовещения Пресвятой Богородицы. В тот момент Благовещения, согласно преданию, когда Архангел предстал Деве Марии, она ткала завесу, и поэтому на иконе она в руках держит красную нить, руками и проходит красную нить, если внимательно посмотреть на иконах Благовещения. И эта завеса должна была быть предназначена для украшения Иерусалимского храма. Эта завеса руками девицы должна была быть шита, и она отделала святая святых алтарь от остальной части храма. Значит, символика получается такая. Пресвятая Дева шьет своими руками некую ткань, а в это время действием Духа Божия в ее собственном чреве начинает ткаться завеса плоти того, кто своей смертью раздерет эту завесу в Иерусалимском храме. Помните, когда Христос умирает, то землетрясение, эта завеса разбирается надвое и падает. Здесь опять сложнейшая прикличка этих символов, на иконе Благовещения она присутствует. Вот и здесь, эта сцена с одеждой и с ее в иконе сошествия в ад, она также совершенно не случайна, и вновь поистине это все необъяснимо только вот нормами византийского придворного этикета. Вот на этой иконе есть такая поразительная деталь. Опять же, на лучших иконах сошествия в ад. Это одежда самого Христа. Вот если в своей памяти воспроизвести эту икону, то вспомните, что вот верхняя одежда, такой гематий Христа, он выше его головы, он задран, этим горбом как бы сзади его возвышается. То есть что это такое? Христос настолько стремительно спускается в бездну ада, что вот эта одежда как бы забирается за ним, не успевает. Одежда еще опадала, он уже достиг точки минимума, а одежда еще опадает за ним. А в это время он уже вытаскивает людей из ада. То есть так такая, тело опустилось, и уже начинает идти вверх, а одежда еще опадает. То есть это вот та точка перелома как раз на этой иконе. Когда максимальное нисхождение Бога уже совершено, и уже начинается путь вверх, путь к Пасхе. Уже начинается. Вот перелома момент на этой иконе изображается. Как воскрес Христос? Никто не видел, поэтому иконы воскресения Христовой нету. Но главное вот в чем. Замечательный знаток древнерусской иконописи, князь Арсусьев, писал, что уже в 20-е годы после революции, вот он смысл иконы выразил в такой замечательной форме. Он сказал так: иконописец деформирует видимость вещи во имя реконструкции ее внутреннего смысла. То есть вот все, что делает иконописец, это не просто иллюстрация к тексту, это не просто фотография события. Иконописец пробует пояснить, в чем смысл события. И поэтому вся икона, она пишется под знаком «нас ради человека и нашего ради спасения». Вот великие слова православного символа веры: «нас ради человека и нашего ради спасения». Так вот, если изобразить можно было бы просто минуту, когда Христос встает от смертного ложа, ну, в таком случае перед нами была бы, ну, скажем, Туринская плащаница. Вот как раз это и есть. Икона в полном самом смысле буквально воскресения Христова. То мгновение, когда тело Христа вот начинает блистать таким несказанным сверхъестественным светом, что вот это вот тело Христа, которое вот выходит из объятий смерти, оно отпечатывается на этой плащанице. Да. И при этом перед нами просто исторический документ, историческая фотография, и не более того. А иконописец пробует пояснить, какое к нам это имеет отношение. Икона вторгается в нашу жизнь, обращена к нам. И поэтому иконописец пишет не момент восстания Христа в гробе, а он же рисует момент, когда Христос приходит к людям. Оказывается, в смерти Христос не уходит от людей, а приходит к ним. Еще более преискренне приобщается к нам. Даже, вот смысл Пасхи, даже смерть не отличает Бога от людей. Даже смерть не может разорвать того завета, того союза, который заключает Спаситель с ним. Теперь, как эту формулу только осознать, и чуть-чуть перевернуть ее, и все станет нормально. Если смерть Христа не отличает его от нас, это означает, что и наша собственная смерть отныне нас также не отличает от Христа. Вот смысл Пасхи, раскрываемый словами апостола Павла. Что отличит нас от любви Божией? Ни гонение, ни смерть. Ни настоящее, ни будущее. Ничто не сможет нас отличить от любви Божией, которая дарована нам во Христе Иисусе. Ну что же, вот теперь мы можем сказать, в чем главный смысл Пасхи. Это опровержение известной житейской мудрости. Каждый умирает в одиночку. Так вот, оказывается, что на христиан эта формула не распространяется. Мы в одиночку уже не умираем. Путь в смерть для каждого из нас теперь оказывается не путем в неизведанное и нехоженное пространство. Это следование за Христом. Каждый из нас соумирает со Христом и с ним совосстает. Вот это и есть главное православное ощущение в Пасхе. Это произошло с нами. То, что прошло со Христом, произойдет с каждым из нас. Вот отсюда будет понятнее православное толкование тех предельных тем, к которым всегда и стремится религиозная душа. Помните слова преподобного Серафима Саровского, когда он говорит: надо чаще спрашивать себя: Господи, как мне умирать будет? Вот это и есть главная забота религиозной души, как мне умирать будет. Вот поэтому предельные темы – это темы, собственно, эсхатологические. Воскрешение мертвых, суд и жизнь будущего века. В таком обыденном восприятии христианства кажется, что история кончается страшным судом, и вот для того, чтобы совершить судебные действия над человеческим родом, владыка мира, он со времен ставший судьей мира, он воскресит все усопшее человечество, чтобы призвать к ответу и воздать каждому по делам его. Тем самым, в таком обыденном ощущении, воскрешение мертвых есть необходимое средство для осуществления конечной цели Божией – суда над людьми. Но если мы будем думать к этому внимательно, то все окажется не совсем так просто. Ну, во-первых, как об этом довольно тонко сказал профессор Несмелов, профессор Казанского духовного академии в прошлом веке. Он сказал: я думаю, что вы не назовете очень нравственно порядочным человеком, который вытаскивает из могилы своего недруга, чтобы свести с ним счеты. Но Несмелов не видел фильма «Покаяние», фильма «Абуладзе», где как раз эта тема обыгрывается многократно. Но сама интуиция была ему прекрасно знакома. Так вот, не надо о Боге думать именно так, что Он воскресит нас, воззовет в жизнь для того, чтобы эту же жизнь у нас отнять, но уже на неком законном основании. Нет, скорее, в перспективе, собственно, православной мысли, логическая связь здесь такая. Мы придем на суд, потому что воскреснем. Мы воскреснем не для того, чтобы прийти на суд, но суд будет неизбежен именно потому, что мы воскреснем. Вот здесь я хочу сказать несколько такую странную форму. К сожалению, мы бессмертны. Я понимаю, что к сожалению, потому что, я думаю, в жизни каждого из нас бывают такие минуты, когда хотелось бы быть атеистом. Те минуты, которые, скажем, выражаются в нашем языке поговоркой «хоть святых выноси». Когда вот хочется сделать так, чтобы я стал никем не видим, иконку к стенке отвернуть, или выйти в соседнюю комнату, гулять нужно продолжать дальше. Потому что в человеке есть такая, хотя бы минутная, но жажда безответственности, она есть. Так вот, в такие минуты стоит лучше помнить, что, к сожалению, мы все-таки бессмертны. И это даже, в общем, не зависит от нас. Как не зависит от нас наше рождение, никто из нас не сделал ничего для того, чтобы родиться. Точно так же не зависит от нас и то бессмертие, которое нам уготовано просто как роду человеческого. Но почему же мы воскреснем? Мы обречены на воскресение, обречены на бессмертие. Почему? Потому что Христос воскрес. Во Христе восстала вся человеческая природа. То, что произошло со Христом, произошло с каждым из нас. Вот если говорить языком, собственно, терминов тяжелых филологических, то надо помнить, что Христос называется вторым Адамом. Что это означает? Если сказать языком схоластики, это означает, что в нем было единство сущности и существования, эссенции и экзистенции. То есть, каждый из нас человек лишь отчасти. Каждый из нас обломочек Адама. Каждый из нас лишь отчасти реализует все те потенции человеческие, которые заложены в нашей природе. И поэтому мы вот, есть множество индивидуумов, мы раздроблены между собой. И у этой нашей раздробленности есть хорошие следствия, есть дурные. Хорошим следствием является что? Что если кто-то из нас совершал грех, этот грех не распространяется на остальных. Это прилично. Дурное следствие. Правильность одного. Также не распространяются на остальные. Вот я, когда первым природу, я понимаю, что сегодня почти не употребляются в светской философии, поэтому поясню его иначе. Если смотрите, Адам первый или Христос второй Адам, это некий архетип человечества, прообраз человечества. Вот представьте себе, что, скажем, на какой-нибудь фабрике, где делают пластинки, или копии, просто, ну, скажем, ладно, книжки, скажем, печатают. Вот печатают книжки, вы отвозите в типографию оригинал макет, пленки, с которых типография будет печатать вашу книжку или вашу статью, и вдруг оказывается, что на одной из страниц есть крайне досадная опечатка, страница испорчена. И вот эта порча, она будет воспроизведена механически чисто во всех экземплярах, которые будут спечатаны с этого оригинала макета. И когда все это вот уже готово, книжка вышла, то вырывать из нее бракованную страницу, вклеивать новую, ну, иногда это возможно, но по большей части это уже почти невозможно. А тем более, если брак остановится не на одну страницу, а на каждую страницу оказывается какой-то отгрызанный угол или еще что-то, то вся книга, весь тираж получится бракованным. Для того, чтобы исправить, недостаточно взять какой-то отдельный экземпляр уже напечатанной книги, и попробовать в нем устранять эти погрешности. Это слишком кропотливый труд и почти невозможно. А лучше найти тот самый оригинал макет и попробовать исправить там. Попробовать сделать новое издание, уже чистого листа. Так вот, для того, чтобы это было возможно, вот мы с вами такие экземпляры напечатанной книги с марками, с погрешностью. Для того, чтобы эту кривизну человеческой души исправить, человеческой жизни, надо было найти доступ первого человека, чтобы вот с этого оригинала макета сделать новые слепки. Надо было сделать так, скажем иначе, проще, чтобы у человечества появился новый родоначальник. Чтобы иное семя вошло в нашу жизнь. Чтобы мы были наследниками иного рода, иного генофонда. Адама взять из могилы и сказать ему, вот да, попробуй теперь заново, поживи праведно с новым опытом. Было уже невозможно, потому что Адам уже сам стал всего лишь навсего одним человеком из множества остальных после грехопадения. Нужен был новый Адам. И вот таким и стал Христос, который был зачат от жены без мужа, который воспринял всю человеческую природу, кроме греха. А грех – это ущербность. Прежде всего, это ущербность. Так вот, вся полнота человеческой природы была во Христе. И поэтому получается такая зеркальная схема. Все то, что произошло с Адамом, произошло с каждым из нас, но и все то, что произошло со вторым Адамом, тоже произошло с каждым из нас. Грех первого Адама отравил существование каждого из нас, и мы его воспроизводим так или иначе в своих собственных грехах, но и жертва второго Адама, она тоже изменила всю Вселенную. И мы оказываемся причастны к его подвигу. Мы оказываемся, по слову апостола Павла, частицей тела его, потому что церковь есть тело Христа. Так вот, у Григория Ниского в 4 веке было такое замечательное выражение. Он сказал так, что не воспринято, то не уврачевано. Чтобы понять смысл этой фразы святителя Григория, надо немножко пояснить контекст, о котором он это говорит. В это время была такая, я даже не сказал, ересь. Заумь была. Заумь. Некого церковного писателя Аполлинария. Аполлинарий считал, что у Христа не было нужды иметь человеческий ум. На самом деле, Христос-то был. Логос. Всемирный разум. Но зачем к этому мощнейшему разуму прибавлять немощь человеческой души? А человеческий умишка, он, понятное дело, всегда стоит на ошибку, он ограничен. Но зачем бесконечному разуму прибавлять в себе конечную возможность человеческой души? Да не зачем это. И Аполлинарий очень логично так и сказал. Да, вы знаете, слово стало плотью, и поэтому плоть человеческого у Христа была, а души человеческого, ума человеческого у Христа не было. Логос божественный заменил во Христе логос человеческий. Божественный ум заменил ум человеческий. Все получалось очень логично, красиво, но при этом в жертву этой логике оказались принесены некоторые очень важные обстоятельства. И вот святитель Григорий Ниский и Григорий Богослов вступили в полемику с Аполлинарием и довольно ехидно начали ему возражать. Ну, скажи, дорогой, если у Христа была человеческая плоть и не было человеческой души, то кем же Христос был тогда? Мы знаем такое существо. По телу совсем как человек, а разума человеческого нет. Шимпанзе это называется. Так что же получается? Бог вообезьянился, а не вочеловечность. Кроме того, там был такой еще очень ехидный аргумент у этих святых отцов. Они говорят так, апостол Павел говорит, что у христиан должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Мы должны подражать Христу. А спрашивают, как называется существо, у которого ума человеческого нет? Умалишенный? Спрашивают, что же христиане тоже умалишенными должны быть в подражании Христу? Тоже как-то не так. И замечательно, это было место Григория Ниского. Если прав Аполлинарий, то я обманут. Я смотрю на Христа и вижу, кожа и плоть мои, а душа не моя. Кожаный мешок похож на человека, а вот содержимое совсем-совсем иное. Но это все-таки преехидные аргументы. А вот самый серьезный был такой. Аполлинарий почему говорит, что у Христа не должно быть человеческого ума? А потому что ум человека слаб, он склонен к ошибке, к невежеству, заблуждению, греху. Спрашивается, ну зачем, Аполлинарий поясняет, зачем же нам предполагать, что во Христе было нечто, что могло бы остановить это греху? Незачем это. Григорий Нисский подхватывает это и говорит, да, совершенно справедливо. Правильно, именно человеческий ум, есть человеческая воля, человеческая душа, есть источник наших грехов. Не тело наше грешит. Нет. Мы неправильно управляем нашим телом. Не из материи происходит грех. Не из плоти. А из того, что человек неправильно пользуется своим телом. А дальше вот кто-то Веринский говорит. Но если источник греха в душе, то как же ты, Аполлинарий, утверждаешь, что Христос именно к самому источнику греха не прикоснулся, не исцелил его? Если даже во Христе ум человека был бы поводом к греху, то что же делать нам, бедным? У нас-то ум человечества остался, а божественного нет. Значит, тогда и для человека идеал святости недостижим, праведность недостижима. В таком случае весь идеал аскеза христианства, уже зародившийся православного нашего к этому времени, все это отметается и остается только отчаяние. Даже Христос не смог бы справиться с человеческим умом. А тем более мы бедные. И вот здесь в Григорьевности произносит великую фразу, но что не воспринято, то не уврачевано. И наоборот, то, что Христос воспринял себя, то Он уврачевал. Христос воспринялся в человеческий ум. И этот человеческий ум, вообще вся человеческая природа, стала преображенным. И поэтому у каждого из нас является возможность стать соучастником преображенной человеческой природы Христа. Так вот, помимо того, что Христос воспринял в себя опыт телесной жизни, опыт человеческого ума, Христос воспринял в себя и опыт человеческого умирания. И этот опыт смерти также оказался преображением. Теперь мы соумираем вместе с Христом. И вот после этого открылось нечто, что было совсем неизвестно в Ветхом Завете. Открылось, что смерть есть не единственный способ кончины. Смерть не единственный способ ухода из нашей жизни. У слова «смерть» появился антоним – «успение». Для Ветхого Завета «шеол» – это синоним. Это слово, означающее и смерть, и ад. Сколько вы не будете листать текстов Ветхого Завета, вы увидите, что в них нет надежды. Особенно наиболее архаично, те, которые возникли до эллинский период. Вы увидите, что плач Экклезиаста всему и всем одно. Приносящему жертву, не приносящему жертву, праведнику и грешнику. Всем одно. Все нисходят в шоу, в могилу, в которой нет света, нет сознания. Это некий тяжкий сон без сновидений. Вот что такое шоу. А вот теперь оказывается, что из смерти есть выход. Христос научился выходить из могилы, и этому опыту Он научает и нас. Оказывается, если мы вцепимся в одежду Христа, Он может протащить нас через пространство смерти. Смерть оказывается не тупиком. Смерть оказывается коридором, через который можно пройти и выйти в новую жизнь. Оказалось, что человек может, находясь здесь, на земле, собирать нечто такое, копить в своей жизни, что потом может принести некий неслыханно прибыльный урожай. В притче Христа о Царстве Небесном, когда он сравнивает Царство Небесное с зерном, с купцом и так далее. Вкладываешь некую мелочь, получаешь огромную прибыль. Ну, в самом деле, что такое 50 или 60 лет человеческой жизни по сравнению с вечностью. Ты вкладываешь на хранение нечто очень незначительное перед лицом бесконечности, 50, скажем, лет своей жизни, своего подвига, а взамен получаешь нечто несоизмеримое. В этом смысле любой христианин спекулянт. Слово спекулянт не ругательное слово, даже происхождение. Чисто исторически слово спекулянт означает, как ни странно, созерцатель. Спекуляцию от созерцания. Это точная калька на латынь греческого слова «феория», «теория». Спекулянт – это теоретик, изобретатель. Ничего ругательного в этом особо нет. Вот. Но даже если брать, и христианин, конечно, должен быть спекулянтом, он признан быть спекулянтом, потому что по учению святых отцов есть два основных этапа духовного делания – праксис и феория. Праксис – это некоторое вот действие, практика, духовный подвиг, аскеза. А венчается этот праксис тем, что в человеке открывается духовное видение, и он созерцает тайны жизни будущего века. И вот надо к этому творческому свету стремиться. Так что не призвано быть созерцателями, теоретиками и спекулянтами в этом смысле. Но даже если слово «спекулянт» брать в современном смысле, как человек, который вот покупает дешевле, продает дороже, и на этом наживает некую прибыль, так и в этом смысле Христос не побоялся уподобить нас именно купцам. Знаете, вот чему уподобил царство Божие? Вот некий купец, который, скажем, узнал, что в неком поле зарыт клад, или там узнал, что некий торговец продает хорошую жемчужину. Там рыбак вызвал дивную, хорошую, дорогую жемчужину. И вот он должен первым ее скупить. И у него есть в лавочке небольшой запас мелкого жемчуга, он быстро его продает по дешевке, все, что есть. Вот. А затем на эти вручные деньги идет какая-то нужен чуть-чуть. На драгоценном, который можно подать на баснословной ценности нет, царю подкупили его почти что за бесценок, да, получает огромную прибыль от государя. Вот. Жизнь христианина. Переведем это, я понимаю, что жемчуг мало кто из нас умеет делать. Переведем это на современный язык. Вот в 91-92 году население Российской Федерации было убеждено, что лучше всего деньги хранить в чулке и в зеленом виде. И поэтому у нас вот сколько было, и вот там чулки где-то там под подушкой лежат. Да. А затем вдруг, начиная с 95 года, выяснилось, что самый прибыльный рынок в России – это облигации ДКО, говорят. Вот те, кто были похитрее, они поняли, что скупать надо не доллары, не бумажки, а ММ. И даже не Сбербанк, скажем, класс, а надо скупать вот облигации ДКО. Они там какие-то сумасшедшие прибыли говорят здесь. Вот, скажем, эти люди, вот поступив так, они, скажем, сейчас мир живет на какие-то там проценты. Там. Вот, им, скажем, хорошо. А мир живет по принципу рекламы какого-то на фоне инвестиционного общества. Да? Мы сидим, а денежки идут. Вот. Вот. Это как раз и есть тот тип поведения, который Христос ожидает от христиан. Вот слушай, смотри, тебе дана немного вообще мелочь. Ну, 60 лет жизни, что это такое? Немножко. А вот попробуй этим имуществом распорядиться так, чтобы оно давало вечные проценты. Вечные проценты. Ну, спекуляция, конечно. Вот именно с этим связана одна из самых загадочных притчей Христа. Притча о неверном домоправителе. Я думаю, что это нечто, что крайне утешало господина Станкевича и других, если он ее знал. Вроде он знает. Может, не странно, часто был вроде так с некоторыми какими симпатиями в православной церкви, насколько я его помню в те годы. Так вот, притча, которая, конечно, я думаю, что каждый российский чиновник должен просто в рамочке повесить вместо какого-то президента или рядышком в своем рабочем кабинете. Некий господин поручает домоуправу управлять своим имением. И вот этот домоуправ получает все имение в поместье в свои руки, начинает им управлять и управляет так, что себя не забывает. Он как-то... В общем, хорошо управляет так, что когда вот домоуправ, владелец требует через пару лет отчета, то, в общем-то, домоуправ понимает, чем это кончится. Что, ну, даже сюда не потребуется, вот так все будет понятно, как он управлял, куда шли деньги, куда шла прибыль и так далее. И поэтому у него, он знает, осталось там, может быть, последние 2-3 дня до снятия с должности и, может быть, даже до ареста. И вот эти 2-3 дня, когда он еще в своем рабочем кабинете, он их использует как? Он пускается во все тяжкие. Он раздает все, что можно в этом чужом имении. Все чужие деньги раздает кому? Своим друзьям. В надежде, ну, в общак, грубо говоря, жертвует, да? С госбюджета в общак все деньги продает. Городской ребята, вот, там, братва, пока я там буду сидеть, я потом никуда не денусь, я эти деньги вам даю, потом туда вернусь, там, поможете, залог за меня внесете, может, в Крупцебон, там, поможете мне, чтобы мне хорошо было жить, когда вас кровь напасть будет, или когда вернусь, тогда тоже что-нибудь такое, как бы, чтобы не к сараю пустому вернуться, тоже эти деньги, что мне вернете. В общем, я эти деньги вам даю без всякого процента, а потом вы просто мне их вернете. Друзья, все это верно. Вот что удивительно. Христос говорит, что вот и вам надлежит вести себя так, как вел этот неверный домоправитель. Вот, конечно, эту притчу можно прочитать совершенно примитивно, сказать, вот, значит, надо как-то наживаться на чужом имуществе, надо разбазаривать то, что положено тебе управлять, и вообще надо жить по принципу незабвенной на советской экономике, сформированной Аркадием Райкиным. Кто чего охраняет, тот то и имеет. Но на самом деле у этой притчи есть, конечно же, другой смысл. А именно, да, действительно, мы все вот эти самые неверные домоправители. Потому что каждому из нас дано нечто, что, по большому счету, не нами создано. Нам дан вот этот дар жизни. Нам дано время. Время мы не создаем, временем мы пользуемся. Всеми фундаментальными основами жизни, самой жизни, мы пользуемся, мы не творим их. Мы их используем. Эти вот таланты, великие таланты нам даны. Так попробуй, подари их, раздари свое умение, которое тебе очень не принадлежит, тебе оно пользовано. Так раздари его своим друзьям, чтобы они потом за тебя замолвили доброго словечка на последней суде. Там предстанешь ты перед владыкой и судьей, он спросит тебя, что ты сделал, как ты распорядился своим временем. И вот, может быть, те из нас, кто скажет, да, Господи, действительно, в храме твоем меня редко можно было увидеть. Но я думаю, что больше будет оправдания для того, кто скажет, да, я не был в твоем храме, потому что я был в это время в больнице со своих друзей. Вот. Я думаю, что такие слова будут приняты к оправданию. Если я скажу, я не был в твоем храме, потому что я просто слежал у телевизора, смотрел очередной сериал, вот это, наверное, худший способ использования веренного нам имущества. В частности, от того же времени, нашей свободы и так далее. Так вот, если человек научился спекулировать, это означает, что он может пожать вечность, войти в вечность. Но на самом деле в вечность пойдем мы все, я повторяю. Все мы воскреснем, потому что Христос воскрес, и все. Это означает, что воскреснем все мы. То, что пришел с Христом, то вот с нами. Все мы бессмертны. Почему мы бессмертны? А потому что спрашивают, какая же эта сила может нас уничтожить? Я понимаю, в истории философии очень часто появлялись некие персонажи, которые пробовали доказать бессмертие души. И были очень интересные здесь мысли высказаны, начиная там, от Платона, который в диалоге Хедон приводит платье доказательство бессмертия души. Но мне кажется, что постановка вопроса должна быть совершенно другая. А пусть кто-нибудь докажет, что душа смертна. Почему это, на самом деле, мы должны доказать, что душа бессмертна? Пусть кто-нибудь попробует доказать, что действительно сознание кончается. Пусть кто-нибудь действительно попробует доказать, что как только тело перестает дергаться, так душа, которая этим телом руководила, тоже исчезает. Вот одна из гениальнейших мыслей Платона состоит именно в этом. Он говорит так, слушайте, если всю жизнь душа борется с телом, то почему же по смерти своего врага душа должна исчезать? Скорее, напротив, она только вырывает не свободу. Ну, у Платона это глубоко логично, и вся его система на этом строится, что тело это темница для души. Но, в общем-то, и христианство мыслитель может с этим согласиться. Если моя душа действительно колоет моим телом. В результате этого управления, этого симбиоза, оказывается, что некая духовная субстанция, помните, у Декарта, он говорит, что все в мире делится на две субстанции. Субстанция протяженная, то есть материя, и субстанция мыслящая. Так вот, через в человеке просто мы видим уникальный совершенно синтез этих двух субстанций. Через человеческое тело мыслящая субстанция может порождать физические феномены, может действовать в физическом мире. Ну, конечно. Если этот посредник, через которого моя душа производит физический феномен, если этот инструмент портится, ломается, конечно, тогда душа теряет способность производить эти эффекты. Но исчезает ли при этом она сама? Вот. Недели три назад, и четыре даже уже, говорят на одной из лекций, не хватило здесь билетов некоторым людям. И пришлось сидеть в фойе и слушать по динамикам нашу беседу из этого зала. Вот те люди, которые слышали